Отдел по работе с молодежью КСРК ВОС Москва представляет.
Отправной момент. Простой разговор о сложных вопросах. От права к делу.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, и с вами сегодня вновь мы, Денис Шипович и Анатолий Попко.
Добрый день, уважаемые радиослушатели.
И мы сегодня продолжаем наш разговор о правах и защите прав потребителей, и с нами в студии вновь кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского и семейного права Московской государственной юридической академии имени Олега Емельяновича Кутафина Надежда Николаевна Агафонова.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как это, юрист и просто отличная женщина.
Да.
Надежда Николаевна, спасибо вам, что пришли. Вот, еще раз, сегодня, опять же. Мы на взлете прям практически в прошлый раз закончили про возврат товаров ненадлежащего качества.
Ну, мы говорили не только о возврате,
о всех правах.
О реализации прав потребителей при передаче товара ненадлежащего качества. Говорили о пяти правах, да? О пяти правах.
Ну, собственно говоря, в принципе, на самом деле, действительно, возврат и расторжение договора, наверное, можно назвать ключевым.
Да, я хочу вот немножечко уточнить такой момент. Расторжение договора и отказ от исполнения договора – это разные несколько права. Когда мы говорим о правах потребителей, мы имеем дело с отказом от исполнения договора, именно отказ. Почему? Потому что когда мы говорим о расторжении договора, то здесь мы имеем в виду либо расторжение по соглашению сторон, либо по судебному решению, да? А вот отказ от исполнения договора, он предполагает односторонние действия потребителя, и это очень важно. То есть нам не нужно согласие продавца или исполнителя, согласятся они расторгнуть наш договор или нет. Да, мы просто отказываемся от его исполнения и ставим их в этом в известность. Если они исполняют наши требования, значит хорошо. Нет, значит мы обращаемся с этими требованиями в суд. То есть вот здесь вот акцент, когда мы говорим об отказе от исполнения договора, акцент делается на односторонних действиях потребителя.
То есть, в принципе, согласие продавца тут не предполагается.
Конечно.
Я отказался, и всё.
Конечно, не предполагается, потому что он, как правило, будет не согласен. Нужны ли ему проблемы, нужны ли ему убытки. Вот если мы будем говорить о расторжении договора, то именно так надо бы это понимать. А я поэтому специально говорю об отказе от исполнения договора. Здесь мне закон предоставляет право как потребителю заявить свои односторонние требования, а продавец обязан их исполнить. Если он их не исполняет, значит, соответственно, обращаясь в суд, я предъявляю к нему и соответствующие санкции, предусмотренные законом. Кстати, о санкциях мы тоже можем поговорить.
Но отказ, он может быть незаконным, мне вот интересно.
Отказ может быть незаконным, если само требование потребителя незаконно, тогда и отказ будет незаконен. Если требование потребителя законно, значит, и отказ тоже будет законным.
Как все хитро. Ну, значит, давайте...
Не зря же мы 5 лет учимся,
да,
и учимся
понял,
всю жизнь
я понял,
потом.
Не зря, нет. Давайте еще раз, значит, вот по этим 5 правам пройдемся, а то меня будут упрекать в том, что я, значит, только за отказ выступаю, точнее, за возврат.
Значит, наиболее употребимые – это, конечно, 3 права. Наиболее употребимые – право требовать безвозмездного устранения недостатков. Это наши отношения с сервисными центрами. Право требовать замены товара ненадлежащего качества и отказ от исполнения договора. Другие 2 менее употребительные – это право требовать уменьшения покупной цены и право требовать возмещения своих расходов на устранение недостатков.
То есть все, о чем мы сейчас только что говорили, это товары ненадлежащего качества.
Только. И, кстати, то или другое право потребитель может предъявить по своему выбору. Вот бывают такие ситуации, когда приходит покупатель в магазин и говорит: ваши ботинки оказались ненадлежащего качества, у меня каблук отвалился на 2-й день. Пожалуйста, верните мне деньги, я хочу возвратить вам эти ботинки. Продавец говорит: а мы денег не возвращаем, мы только осуществляем замену.
Вот,
здесь получается, что продавец навязывает свои деньги действия потребителю, он сам выдергивает из этого перечня, из 5 прав, да, он сам выдергивает право на замену и навязывает его потребителю. А потребитель уже не хочет покупать в этом магазине. Он считает, что у этого продавца, возможно, и другие ботинки будут такие же. Он хочет получить деньги и зайти в другой магазин. И тогда это его именно право выбрать из этих 5 то, которое ему хочется осуществить. И он может сказать, что: а я не хочу брать другие ботинки, я хочу осуществить право на отказ отказ от исполнения договора, который зафиксирован в той же статье 18 Закона о защите прав потребителей, который я убедительно просила слушателей запомнить.
Ну, я как послушный запомнил. Еще была 29-я, я помню.
29-я для договоров на выполнение работы и оказания услуг. Это очень тоже актуально в последнее время, потому что я знаю на практике, часто выполняются работы ненадлежащего качества, особенно ремонтные работы. Исполнителям прежде всего хочется деньги взять, а потом подсунуть материалы наиболее дешевые, если они предоставляют материалы, и сделать работу наиболее быстро, ну, а дальше уже потребитель будет расхлебывать все эти трудности. Поэтому вот эта статья 29-я по договором о выполнении работ, она тоже очень важна.
Ну, значит, какие есть у потребителей права в отношении товаров надлежащего качества?
Да, у потребителей есть особые права. При передаче ему товара надлежащего качества, если товар не подошел потребителю по определенным признакам. Это статьи я тоже назову. Не может быть консультации юриста без упоминания статей. Поэтому отношения по обмену товара надлежащего качества регулируются статьей 502 Гражданского кодекса и статьей 25 Закона о защите прав потребителей. Потребитель может обменять товар надлежащего качества, если он не подошел потребителю по одному из шести признаков. Признаки следующие. Товар может не подойти по форме, фасону, габариту, комплектации, размеру, расцветке. Перечень признаков является исчерпывающим. Скажем, потребитель не может предъявить требования об обмене товара надлежащего качества, если его не устраивает цена. Ну, скажем, в соседнем магазине этот же товар продается на 1000 рублей дешевле. Если он предъявит такое требование, значит, оно будет не удовлетворено, и продавец тут будет прав. То есть надо уложиться в эти 6 признаков. Обмен товара надлежащего качества возможен в определенные сроки. Законом установлен срок в 14 дней. То есть надо право это осуществить в течение 14 дней. Продавец может установить еще другой срок, более длительный, но для привлечения внимания покупателей. Например, такой срок может быть равен 1 месяцу, но он тоже оговаривается какими-то особыми условиями. Например, если продается мебель, то может быть установлен срок в 1 месяц, когда потребитель может обменять этот товар, но только если он его не использовал. То есть если он не собирал шкаф, да, он остался в таком же разборном виде, просто после окончания ремонта вдруг выяснилось, что потребитель понял, что по цвету этот шкаф ему не подходит, но он его не разбирал, не раскручивал еще и не закручивал. Вот. Но только если продавец объявил о таких условиях.
Надежда Николаевна, а вот у меня вопрос, знаете, какой к вам? Если что, значит, не подошел по расцветке, а вот мне, как продавцу, кажется, что подошел. Или это...
Здесь мнение потребителя является, конечно же, главным. Конечно же, мнение потребителя является важным.
Нет, ну а давайте экспертизу какую-нибудь организуем, там подходит по цвету, не
здесь
подходит.
Здесь экспертиза невозможна. Здесь экспертиза невозможна. Экспертиза возможна только на случай определения товара надлежащего или ненадлежащего качества. А что касается не подошел, тут экспертиза не предусмотрена.
Ну так тогда я могу любой товар вернуть, сказать, что он не подошел по фасону.
Сразу хочу охладить ваш пыл. Потому что любой товар вы не сможете вернуть только потому, что на осуществление данного права существует некоторое ограничение. Существует перечень товаров, которые потребитель не может обменять. Этот перечень утвержден постановлением правительства Российской Федерации от 19 января 1998 года номер 55. В этом перечне 14 пунктов. И в каждом пункте тоже может быть по нескольку товаров. Так вот, прежде чем вы соберетесь осуществить это право, вы должны заглянуть в этот перечень, открыть это постановление. Кстати, я хочу сказать, что этим постановлением утверждено 2 перечня и 1 правило продажи товаров, отдельных видов товаров. Значит, соответственно, вы должны найти надлежащий перечень товаров, которые не могут быть обменены, если они не подошли потребителю по одному из шести признаков. Да?
Там 14 пунктов будет идти все остальное.
Нет, 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 там конкретные пункты совершенно. Ну, там, кстати, я просто хочу точно сказать, что там есть телефонные аппараты, это совершенно точно. Там есть товары из драгоценных металлов, драгоценных камней, животные, растения, непериодические издания и так далее. Ну, то есть можно заглянуть в этот перечень. То есть не любой товар можно обменять. Конечно, чулочно-носочные изделия тоже нельзя обменять, но опять же, продавец может, несмотря на то, что этот товар находится в перечне, он может по своему желанию для привлечения внимания покупателей обменять. Я сталкивалась конкретно с такой ситуацией. Вот колготки уж точно не подлежат обмену. Однако я столкнулась с такой ситуацией, когда продавец мне обменял этот товар, ну, совершенно спокойно. То есть вот удовлетворение требований потребителя в руках продавца. В том случае, когда продавец устанавливает какие-то более льготные условия, чем те, которые устанавливает закон. То есть с продавцом тоже можно договориться.
Ну, то есть ужесточать он их не имеет права.
Да, а вот то есть ущемлять права потребителя он не может. А как-то облегчать положение потребителя, ну, увеличивать количество этих прав. Или
повышать планку, прав,
уровень обслуживания, хотите, да, он может. То есть это
отдавать товары бесплатно, например.
Иметь, да? Легко. Бесплатно, думаю, что вряд ли.
Вот, кстати. Вот когда мы сейчас говорим так, вот потребитель, да, имеем в виду. То есть здесь обязательно ли подразумевается какая-то оплата услуг?
Или... Да, да. Оплата услуг подразумевается обязательно. Во-первых, договор купли-продажи без оплаты невозможен. Это во-первых. Во-вторых, договор на выполнение работы и оказание услуг только тогда подпадают под действие закона о защите прав потребителей, когда они предполагают оплату. Но при этом надо иметь в виду, что оплата осуществляется не всегда самим потребителем. Оплату может осуществлять организация. И вот согласно разъяснению Верховного Суда Российской Федерации, оплату даже может осуществлять государство. То есть мы студентам разъясняли, что на отношения по обязательному медицинскому страхованию закон о защите прав потребителей не распространяется. Теперь Верховный суд Российской Федерации нам разъясняет, что на те услуги, которые оказываются в рамках государственного обязательного медицинского страхования, также распространяется закон о защите прав потребителей. Вот на сферу социального обслуживания сам закон не распространяется, но если это обслуживание связано с предоставлением товаров, оказанием услуг, то на товары и услуги также закон о защите прав потребителей распространяется. То есть оплата обязательно должна быть, но не всегда эту оплату осуществляет потребитель.
А вот у меня, знаете, какой вопрос? Ну, еще, во-первых, все-таки, что касается обмена товаров надлежащего качества, есть хоть свет-то в конце тоннеля, хоть что-нибудь-то можно вернуть или обменять?
Да, конечно, можно.
Все остальное,
шубу,
что нет в перечне.
Шапку можно обменять, обувь можно обменять, вот верхнюю одежду. То есть я в своей жизни меняла костюм. У меня один случай такой был, когда я обменяла костюм. Но на самом деле, да, да, можно обменять верхнюю одежду точно.
Но здесь уже речь не идет о возврате денежных средств, да?
Нет, нет. Я вам сейчас скажу. Первоначально предъявляется требование об обмене. Поскольку товар не подошел по одному из шести признаков, то, соответственно, мы требуем от продавца предоставить мне товар другой формы, фасона, габарита, расцветки, размера, комплектации. Ага. Если у продавца аналогичный товар отсутствует, тогда потребитель имеет право вернуть этот товар и потребовать возврата покупной цены. Это предусмотрено в названных мною статьях. Это статья 502 ГК Гражданского кодекса и 25 закон о защите прав потребителей.
Теперь уложилось. А вот меня теперь еще такой вопрос интересует. Вот, например, ситуация, да, вошел незрячий, например, житель города Твери в московский автобус. Он должен оплатить свой проезд, правильно? А вот теперь, значит, в этом автобусе, например, не была объявлена или была объявлена неправильно остановка. Вот на этом он вышел не там, где надо, соответственно, и, ну, получается, свою услугу, которую он оплатил, он не получил.
Да, он получил услугу ненадлежащего качества. Эта услуга оказана организацией транспорта.
То есть он вот реально может, опираясь на закон о защите прав потребителя, обратиться в какой-нибудь орган, например, в суд?
В суд, вполне.
Вот давайте поговорим об этом. У нас предусмотрено 5 основных прав, но иногда мы не можем предъявить все эти 5 прав или одно из 5 прав, исходя из существа товара или из существа обязательства. Вот если, например, нам переданы продукты питания ненадлежащего качества, мы не будем предъявлять требования о уменьшении покупной цены. Зачем нам это?
На сыр. Недостатков,
об устранении недостатков мы не будем требования предъявлять. Одно требование, здесь два, либо о замене, либо отказываемся от исполнения договора. Вот точно так же и ситуация с услугой транспорта, о которой вы сказали. Мы не можем здесь предъявить требования, скажем, о повторном выполнении работы. Да? То есть мы можем предъявить требования здесь либо о возмещении убытков, если таковые были, но проще всего здесь, конечно, предъявить требования о компенсации морального вреда. Это требование несколько особенное. Оно предусмотрено статьей 15 закона о защите прав потребителей. И чаще всего, конечно, компенсацию морального вреда назначает суд. Но вот в этой ситуации, которую вы сказали с автобусом, конкретных убытков потребителю, видимо, не удастся доказать. Хотя, почему бы нет? Если он взял такси, то есть он вышел не на той остановке, он не знает, куда идти, ему пришлось взять такси, тогда пусть он возьмет у таксиста некое доказательство, какие деньги он израсходовал в связи с тем, что он вышел не на той остановке. И тогда это будут конкретные убытки, которые он вправе требовать с транспортной организации.
Хорошо, а вот теперь другая ситуация. Если я как житель Москвы, у меня есть социальная карта москвича, да, я сделал все то же самое, вышел не на той остановке, на которой мне надо было, ориентируясь на вот это объявление. То есть я не платил за...
В этой ситуации мы используем разъяснение, постановление пленума, разъяснение Верховного суда, которое нам говорит о том, что на сферу социального обслуживания распространяется этот закон в том случае, когда в ходе социального обслуживания мы приобретаем товары какие-то или получаем услуги. Пусть оплачивали их не мы, их оплатил город, но мы получили услуги ненадлежащего качества. В этом случае... тоже можно предъявить требования о возмещении своих убытков.
Собственно говоря,
но только в этом случае, конечно, транспортная организация может сослаться на то, что вы не потребитель, да, вот учитывая то, что вы пользуетесь социальной картой. Но здесь, возможно, надо как раз и та ситуация, когда лучше обратиться к юристу, чтобы он открыл вам постановление пленума, указал на конкретный пункт, которым вы можете в данном случае руководствоваться.
А нельзя сказать, что я хоть и не платил, но за меня оплатили вот государство,
можно, конечно,
поэтому
можно.
Я являюсь
просто,
все равно потребителем?
Просто убедительно будет указание на конкретный нормативный акт. В данном случае это постановление пленума Верховного суда Российской Федерации 28 июня 2012 года, в котором есть соответствующие разъяснения.
Хорошо. А вот тогда у меня следующий вопрос. Я приехал в какой-нибудь другой город, где остановки автобусов вообще не объявляются. Вот как я, рядовой потребитель, узнаю о том, что, собственно, обязан делать вот как это, продавец или организация, которая оказывает мне услуги? Где написано, и написано ли где-нибудь, что она там, например, должна объявлять остановки вот этого автобуса?
Ну, это сугубо транспортные нормативные акты, их надо открывать и смотреть. Я сейчас так не могу сказать точно вот эти правила какие там конкретно, да? Это надо посмотреть, открыть конкретно. Ну, так, это сугубо специальная нормативная акта,
вот
я на память не могу
знать. Ну, качестве оказания той или иной услуги.
Закон не может перечислить все услуги и требования к качеству каждой отдельной услуги. Требование к качеству каждой отдельной услуги содержится в специальном законодательстве. Если мы речь ведем о транспорте, значит, соответственно, в транспортном законодательстве, в специальных уставах, кодексах. Если мы говорим о туристических услугах, значит, в специальном законе. Если мы говорим об услугах связи, значит, в законе о связи, в законе о почтовой связи. То есть в сфере защиты прав потребителей действуют также специальные законы. И вот, кстати, Верховный суд в своем постановлении пленума разъяснил, что если есть противоречие между специальными законами и законом о защите прав потребителей, то применяются нормы специальных законов, то есть вот транспортных, энергетических и так далее.
Я просто вот думаю, а если, например, будет какой-нибудь издан закон о ремонте, о правилах ремонта, и мне будут говорить, что нет, на самом деле вот эти...
Нет, есть правила бытового обслуживания, но там... Нет, здесь имеется в виду...
Где вот эта граница?
Здесь имеется в виду не нормы о снижении качества, а именно характер самой услуги и порядок ее оказания.
Ну что же, если все-таки в душу мою закралось сомнение о том, что вот мои права как потребителя были нарушены, я куда могу, вот так сказать, обратиться? Надо ли вообще куда-то обращаться? Или просто ограничиться книгой жалоб? Или вообще плюнуть и забыть, что там эти там, 1000 рублей? Как вот?
Первое, что нужно сделать, это предъявить претензию стороне договора, продавцу. Можно это сделать просто, придя в устной форме. Оно может быть удовлетворено. Если оно будет не удовлетворено, или вы чувствуете, что оно будет не удовлетворено, значит, нужно написать письменную претензию. Закон о защите прав потребителей не предусматривает обязательного досудебного порядка. Можно сразу обращаться в суд, но я всегда советую потребителям досудебный порядок использовать, дабы экономить свои силы, потому что много требований удовлетворяется уже в досудебном порядке.
Мне кажется, большинство, на самом деле.
Да, и тут я хочу вам прежде всего сказать о таком интересном приеме защиты своих прав. Есть у нас организация, полное ее наименование такое, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Ее сокращенное наименование более известно – Роспотребнадзор. Когда ущемили ваши права и ваши, скажем, устные заявления были встречены недоброжелательно, вам отказали в устной форме, вы для начала можете применить следующий прием. У Роспотребнадзора есть специальный свой сайт, и на этом сайте есть бланк заявления, в котором можно указать ваши претензии, но обязательно надо указать точное наименование и точный почтовый адрес вашего обидчика. И заполнив этот некий бланк, вы тем самым поставите в известность Роспотребнадзор о допущенном нарушении. По опыту других потребителей я могу сказать, что это достаточно действенный способ. Совсем не обязательно, что вам ответят по электронной почте, но вы почувствуете эффект от этого заявления по реакции вашего продавца, исполнителя, я его назвала обидчиком, да, но обязанным лицом. Вы знаете по его реакции, они вам позвонят, они попросят прийти, уладить ваш конфликт и так далее. То есть, возможно, применить вот этот прием, независимо от того, в каком городе вы живете, потому что везде есть территориальные подразделения Роспотребнадзора. Далее. Можно написать письменную претензию и передать ее продавцу. Будет ли потребитель писать ее сам или он обратится к юристу, ну, все зависит от его знаний, от его расположения, от его уверенности. Если есть у потребителя знакомый юрист, то он может помочь в составлении этой претензии. Это не очень сложно. Если же все-таки придется обратиться в юридическую консультацию, то здесь, я думаю, нужно такой момент иметь в виду. Придя к юристу, прежде всего, нужно кратко, но достаточно четко, по мере возможности, сформулировать свое пожелание. Например, вам передали телефон ненадлежащего качества. Приходите к юристу и говорите: я приобрел такого-то числа телефонный аппарат ненадлежащего качества. Через, скажем, 2 месяца слышимость по нему ухудшилась, и я понял, что я не смогу пользоваться этим телефоном в дальнейшем. Я хотел бы реализовать свои права, ну, например, я хочу заменить этот товар, однако я пошел к продавцу, и мою претензию он встретил агрессивно, скажем так, да, и не захотел удовлетворять мои требования. Но я не хотел бы идти в суд, можно так сформулировать, угу. Да, мне трудно это делать, искать кого-то провожатых, как я могу защитить свои права? Дальше активная роль переходит к юристу. Юрист должен задать вопросы, значимые в правовом отношении. Что его интересует? Прежде всего, его интересует время покупки, его интересуют те документы, которые есть у вас на руках. Ну, одним словом, это его уже дело задать вам нужные вопросы. И дальше он вам должен дать либо консультацию, либо составить письменный документ в зависимости от того, что вы от него хотите. Здесь я хочу обязательно сказать, что если вы получаете консультацию в устной или форме, в письменной, или форме от юриста, обязательно вы должны иметь отсылки к статьям конкретного закона. Если вы приходите к продавцу и говорите: я был у юриста, да, и вот у нас еще по радио выступал ученый-юрист, кандидат юридических наук, говорят, так вот, она мне сказала, что у меня все права, а вы должны мне сделать то-то, то-то и то-то. Это будет неубедительно. А если вы скажете, что вот есть статья 18 закона о защите прав потребителей, и она как потребителю предоставляет мне право требовать замены товара, вот это будет уже убедительно. То есть обязательно юрист в своей консультации должен указать на конкретную норму закона, на которую он ориентируется, основывается, давая вам консультацию. Но если вы требуете составления от него письменного документа, значит, соответственно, вы этот документ должны будете получить. Если просто консультацию, то, значит, вот такую обоснованную консультацию. Ну и дальше вы предъявляете претензию в магазин, если это купля-продажа, и исполнителю, если это договор на выполнение работы или оказание услуг. И здесь вот еще дополнительную потребителей есть права, которых мы не коснулись еще. Во-первых, продавец обязан принять товар ненадлежащего качества. У него есть такая обязанность. Далее. При необходимости он должен провести проверку качества товара в присутствии потребителя. Далее. У продавца есть обязанность при необходимости, в случае необходимости провести экспертизу. И вот здесь одно из дополнений закона в последнее время внесенное связано с тем, что потребитель имеет право присутствовать при проведении экспертизы. Как реально реализовать вот это право? Когда вы передаете товар на экспертизу, то всегда продавец предложит вам заполнить заявление. Ну, если потребитель, незрячий человек, пришел один, либо он может попросить какого-то незнакомого товарища, который тут случайно оказался. Ну, лучше, конечно, в особых случаях все-таки прийти с кем-то. Я думаю, что это будет лучше. Но придется в любом случае написать заявление о передаче товара на экспертизу. И в этом заявлении надо указать: «Прошу уведомить меня о времени и месте проведения экспертизы для того, чтобы я, как потребитель, мог участвовать в ней». Для чего это нужно? Ну, бывают ситуации, когда осматривается товар, например, и потом говорится, что пломбы были повреждены, а на самом деле они не были повреждены. То есть реальные случаи такие есть.
То есть эксперт несколько ангажирован.
Да, много таких случаев. Этим, видимо, вызвано введение в закон вот этой нормы. Далее еще. Когда вы передаете товар для устранения недостатков или для замены, на это требуется время. Кстати, на устранение недостатков у нас дается до 45 дней. До 45 дней. И в этом случае можно требовать предоставления на время ремонта или замены аналогичного товара. Ну, опять же, тут, конечно, есть свой перечень. Перечень товаров, которые нельзя требовать для временного пользования. Этот перечень установлен тем же самым постановлением, которое я уже называла, от 19 января 1998 года, номер 55. Там небольшой перечень 5 пунктов состоит: автомобиль, оружие и так далее, вот, или товар, контактирующий с продуктами и так далее. Небольшой перечень, поэтому при реализации этого права также можно открыть это постановление и заглянуть в этот перечень.
Но это, опять же, речь идет о товарах ненадлежащего
обязательно,
качества.
Обязательно, только-только. Мы о товарах надлежащего качества поговорили немножко и о них забыли.
Очень грустно.
Да, но для товаров ненадлежащего качества перечни никаких быть не может. Перечень только вот есть, вот перечень тех товаров, которые нельзя требовать для использования во время ремонта или замены. Да?
Ну, да.
Вот такой, такой небольшой перечень. Но еще надо сказать, что у продавца, у исполнителя есть обязанность лично перевести товар крупногабаритный или товар весом более 5 килограммов или возместить потребителю расходы на транспортировку этого товара. Вот это право тоже есть.
Да, такое. Это немаловажно. Я еще хотел спросить, вот экспертиза, это здорово, да? Она за чей счет проводится?
Экспертиза проводится сначала за счет продавца. Если выяснится, что в поломке товара есть вина потребителя, тогда возможно отнесение расходов на потребителя.
То есть, если, грубо говоря, я принес фотоаппарат, который не работает, и в ходе экспертизы выясняется, что я его немножечко уронил в ванную.
Да, да,
то
стоимость экспертизы может быть взыскана с потребителя.
Скупальщик.
Потому что потребитель в этом случае умышленно ввел в заблуждение. Если он немножечко уронил в ванну фотоаппарат, то, в общем, он должен обратиться сразу с требованием о платном ремонте, если он будет поступать честно.
А теперь, я думаю, поговорим о сроках, о которых мы вот...
Которые дают потребителям за то, что они роняют ванные фотоаппараты и пытаются возместить ущерб за счет бедных продавцов.
Нет, давайте поговорим, наверное, о более позитивных сроках, о сроках гарантийных, о сроках службы и так далее. То есть о тех сроках, в которые необходимо осуществлять свои гарантированные законом права. В принципе, какие сроки устанавливает закон и какие сроки существуют?
Закон устанавливает несколько сроков. Прежде всего, гарантийный срок. Я вам скажу понятие гарантийного срока, мною составленное, но не мною выдуманное, а составленное из разных статей Закона о защите прав потребителей, потому что то понятие, которое дает сам закон, немножко не очень удачное. Под гарантийным сроком следует понимать период времени, в течение которого обязанные перед потребителем лица отвечают за любые недостатки, простые, существенные, если эти обязанные лица не докажут, что недостатки товара возникли после передачи товара потребителю, не только надо доказать время возникновения недостатков, но также их еще и причину. Если недостаток товара возник вследствие неправильных действий потребителя, третьих лиц или действий непреодолимой силы. Значит, я хочу этим сказать следующее. В пределах гарантийного срока, если продавец и исполнитель хочет освободиться от ответственности, то на нем лежит бремя доказывания времени возникновения недостатков и причина возникновения недостатков. Если он это не доказал, значит, соответственно, на нем лежит обязанность исполнить все требования потребителей. Но надо сказать, что гарантийный срок устанавливается не в обязательном порядке. Это, в общем, право. Не записано нигде обязанности продавца-исполнителя устанавливать гарантийный срок. Установление гарантийного срока – это результат действия экономических законов, результат действия конкурентной борьбы и так далее. Никто не наказывает изготовителя, исполнителя за то, что они не устанавливают гарантийный срок. Единственная такая есть обязанность, которая в законе об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, ну там очень специфическая ситуация, о ней нужно специально говорить. А в основном это все-таки право.
То есть, в принципе, ни один вот продавец и производитель не обязан вообще никакого гарантийного срока на свои товары предоставлять.
Не обязаны.
Если хочет, то может. Если не хочет, то
да.
и не
вот,
обязан.
К сожалению, мы сталкиваемся с такой ситуацией при продаже айфонов. Они очень часто продаются без гарантийного срока. И есть вот такая фраза, с точки зрения закона, очень грустная фраза. Гарантия по чеку. Вот, например, приобретается товар и спрашивают, а у вас есть гарантийный срок? Да, гарантийный срок есть. А где у вас гарантийный талон? Гарантия по чеку. Эта фраза с точки зрения права, она неграмотная. Никакого гарантии по чеку быть не может. Любая информация, которая важна для потребителей, она должна быть письменно зафиксирована. Ведь закон у нас регулирует отношения одинаковые для всех. И ситуацию он регулирует такую, которая распространяется на продажу любых товаров. А если мы речь ведем о конкретном товаре, то информация об этом товаре специально письменно должна быть подтверждена. Ну, о чем свидетельствует чек? Чек свидетельствует только об оплате товара, ну, там может быть дата товара.
О
да,
факте
да,
продажи фактически. Да,
о факте продажи, факте оплаты. Она свидетельствует, но она никак не свидетельствует о гарантии, потому что, как я уже сказала, установление гарантийного срока есть право. Вот недавно я покупала дочке iPhone, и вот была такая ситуация. Я обязала его написать на чеке, что устанавливается гарантийный срок сроком на один год. Он говорит, у нас нет организации от компании Apple, которая обслуживала бы нас и которая бы ремонтировала эти товары. Я говорю, хорошо, у вас нету срока от изготовителя, дайте мне срок от продавца. Потому что не обязательно гарантийный срок устанавливает изготовитель, его может установить продавец. И продавец мне сказал, я уверен в качестве этого товара, поэтому я вам дам, назначу гарантийный срок. И он мне на чеке написал, гарантийный срок 1 год с даты продажи. Но дата продажи на чеке есть. То есть вот здесь очень сложный момент. И такие ситуации встречаются очень часто.
Ну, это вот он отошел, он не отошел от закона, да, формально?
Нет, конечно, не отошел.
Он взял на себя какие-то дополнительные обязательства.
Он взял на себя обязательства гарантийные. То есть их не взял на себя изготовитель. Но это чаще всего, это, конечно, происходит потому, что товары, так называемый бытовой термин, серые, то есть они переводятся через границу не с соблюдением всех норм таможенного законодательства в целях экономии, средств и так далее. То есть если на товар нету гарантии изготовителя, все-таки это, конечно, говорит о несоблюдении какого-то закона. Трудно себе представить, чтобы компания Apple не устанавливала гарантийный срок. Но это не соответствует экономическому положению всех крупных компаний. Вот поэтому это говорит об этом. Но даже если гарантии изготовителя нет, продавец может установить гарантию сам, и он будет обязан по этой гарантии.
Давайте теперь вот что обязан продавец или исполнитель, или изготовитель по гарантии?
Гарантия устанавливается для реализации прав в случае передачи товара ненадлежащего качества, о чем, собственно говоря, мы очень много времени говорили. Поэтому тут даже нет необходимости уже повторять это. Просто в течение гарантийного срока потребителю достаточно легко предъявлять требования, связанные с товаром ненадлежащего качества. Бремя доказывания, то есть обязанность доказывания, лежит на продавце, изготовителе или исполнителе. В тех случаях, когда все-таки вы столкнулись с ситуацией, когда гарантийный срок не установлен, установлен. Или, скажем, он установлен очень небольшой. Это не значит, что у потребителя отсутствуют права, предусмотренные статьями 18 и 29 Закона о защите прав потребителей. Это просто говорит о несколько более сложном доказывании обстоятельств дела. С истечением гарантийного срока или в случае, когда гарантийного срока не было установлено вообще, потребитель не лишается предусмотренных для него прав. Только бремя доказывания возлагается на потребителя. То есть обязанность доказывания причин возникновения недостатков, времени возникновения недостатков возлагается на потребителя. У меня была конкретная ситуация, тоже с телефонным аппаратом, на который был установлен гарантийный срок 1 год. Я обратилась к продавцу через 1.5 года. Первое, что мне было сказано, это то, что гарантийный срок у вас истек. Но надо здесь сказать следующее. Статьей 477 Гражданского кодекса и статьей 19 Закона о защите прав потребителей установлены 2 года, которые иногда называют законной гарантией. Но сам закон это так не говорит. Он просто говорит о 2 годах, в течение которого можно осуществить свои права. И вот можно ссылаться на эти статьи, говорить о том, что срок, установленный законом в 2 года, это срок обнаружения недостатков. Только в отличие от гарантийного срока, бремя доказывания возлагается на покупателя, то есть сам покупатель должен доказать причину возникновения и время возникновения недостатков.
То есть экспертиза за ваш счет фактически получается?
Экспертиза здесь даже независимая может быть, можно обратиться к независимым экспертам.
Независимая в смысле бесплатная?
Но в той ситуации, независимая, то есть это не от продавца-изготовителя, а независимый эксперт.
Ну да, фактически экспертиза за ваш счет.
Это не всегда на самом деле бывает так. То есть в моей ситуации, когда я обратилась к продавцу через 1.5 года, и когда я ему указала все статьи, которые предоставляют мне такое право, они мне сами предложили экспертизу. То есть я передала аппарат на экспертизу, хотя было бремя доказания лежало на мне. Но ситуация сложилась так, что продавец сам предложил экспертизу, и можно этим тоже воспользоваться.
Ну да,
кстати, экспертиза была в мою пользу.
Жест.
Брак был признан производственным. А раз эксперт брак был признан производственным, значит, все получается, что я уже доказала, что вина их, что этот недостаток возник до передачи товара покупателю. И таким образом я осуществила свое право, реализовала свое право по истечении гарантийного срока. Это очень важный момент.
И логика, я тут понимаю, такая, что если брак – это заводской брак, то тогда неважно, когда он вскрылся. И 2 года, по крайней мере,
есть. Не то, чтобы совсем неважно, но не столько важно. Значит, претензии по нему можно предъявить не только в течение 2 лет, а даже более, даже позже. У нас есть срок службы законом установленный. Срок службы устанавливается также в технической документации. Надо об этом смотреть в сопроводительной документации. Продавцы очень часто путают срок службы с гарантийным сроком, и, как правило, они его не знают. Вот, например, на компьютере срок службы устанавливается в 6 лет. Это говорится в документации. Но закон о защите прав потребителей нам говорит следующее, что если изготовитель срок службы не установил, а именно изготовитель устанавливает срок службы, здесь уже не продавец, именно изготовитель. Если изготовитель такой срок не установил, то он равен 10 годам.
Ничего себе.
Да, он равен 10, но только есть особенности реализации прав в течение срока службы. Какие особенности? В течение срока службы изготовитель, здесь уже речь идет об изготовителе, он отвечает не за любые недостатки, а только за существенные. И бремя доказывания также возлагается на потребителя. И судебный в практике есть примеры, когда потребитель через 3 года добился замены холодильника. То есть холодильник сломался через 3 года, гарантийный срок истек. Но срок службы-то еще не закончился, а недостаток был существенный, брак производственный. И потребитель добился реализации своих прав. То есть вот это все возможно, просто надо помнить, что более сложный порядок доказывания в этой ситуации. Но права у потребителя те же самые.
Ну вот для меня эта ситуация звучит как-то, я бы сказал, неожиданно, потому что сколько вот я не сталкивался со всякой техникой, с ее ремонтом, приходишь, а у вас, ребят, гарантийный срок кончился, и ты прекрасно понимаешь, что чей бы брак это ни был, тебе все равно придется оплатить.
Это незнание прав потребителей.
Вот
это незнание,
об этом мы не говорим.
Об этих сроках, разверните свиток с законом, покажите конкретную статью, вот, и тем самым вы сможете реализовать свое право. Именно на это они рассчитывают. Я же вам рассказывала когда ситуацию, когда я обратилась через 1.5 года, сначала мне было сказано тоже так же, с расчетом на незнание закона. Но когда вы называете статьи, когда вы указываете место в статье, даже еще прочитав до того, как вы предъявляете претензию, то это будет звучать очень убедительно.
Именно для этого мы здесь и собрались.
Да.
Да, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.
Вновь и сегодня наше время подходит к концу, к сожалению, оно бежит неумолимо.
Ну, может быть, и к счастью, почему, к сожалению.
Да.
А там мы тут...
А, действительно, к счастью, оно бежит неумолимо. Вот. Я думаю, Надежда Николаевна не откажется, если мы еще ее когда-нибудь пригласим.
Я даже примерно знаю, когда.
Да.
Вот. Ну, если только слушателям не надоест слушать одного человека, это тоже, наверное, утомительно.
А здесь, понимаете, вот чем хорошо радио? Можно такое отвлечение? У потребителя прав минимум. Вот минимум. Вообще, мне надо, кажется, этот закон переименовать в закон о защите прав от потребителей. Вот так.
В защите от потребителей.
Да. Прав от потребителей. Вот. Да.
Сегодня в этот раз с вами были, как обычно, мы, Денис Шипович и Анатолий Попко. И в гостях передачи у нас сегодня было, рассказывала нам интересные вещи и очень полезные, надо сказать, о защите прав потребителей, Надежда Николаевна Агафонова, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского и семейного права Московской государственной юридической академии имени Олега Емельяновича Потафина.
До свидания.
Всего доброго, друзья мои.
Пока-пока.
Отправной момент. Простой разговор о сложных вопросах.
Выпуски этой и других передач вы можете найти на страницах молодежного портала инвалидов по зрению. Ждем вас на ya.ksrk.ru.